Как я уже вначале говорил, у нас сегодня действительно необычный шаббат. Обычно я говорю, у нас сегодня особенный шаббат. А сегодня я говорю, у нас действительно необычный шаббат. Почему необычный? Потому что в этот шаббат в Израиле уже разбирают главу Ахараймот. И в недельной главе Ахараймот, после гибели, говорится о служении первосвященника в храме в Йом-Кипур. В этот день окончательно решается судьба всего творения, какой приговор будет записан на следующий год. В этот день происходит очищение душ народа Божьего, выносится с козлом отпущения все за стан, и мы говорили, что этот день, когда его народ, его ученики, ученики Машиаха истины, получают прославленные нетленные тела. В рассеянии сегодня празднуют восьмой день праздника Песах, поскольку в рассеянии принято мудрецами всегда добавлять к празднованию всех праздников Господних еще один день. И получается, что в Иерусалиме сегодня уже говорят о служении в Йом-Кипур, а у нас еще празднуют седьмой день праздника Песах. Ну, как бы седьмой день растягивается на два дня. И когда молился Всевышнему, ну, хотел услышать, о чем Всевышний хочет сегодня говорить народу своему, я понял, что мы сегодня будем говорить о том пути, который нам предстоит проходить от седьмого дня праздника Песах до праздника Йом-Кипур. Потому что не случайно эти праздники соединились вместе, в одно целое. И если смотреть с одной стороны на духовную суть этих праздников, то как бы есть начало и есть конец. В Песах мы выходим из Египта, и в Йом-Кипур запечатлевается эта новая природа, ради которой мы начали этот путь. Если же смотреть более глубоко, смотреть именно на духовную суть седьмого дня, мы вчера очень подробно об этом говорили, то получается, ну, учитывая, что седьмой день – это наступление эры Машиаха, это установление Царства Бога на земле, это вот как бы конечная цель всего пути человечества, когда Бог шесть дней творил мир и в седьмой день успокоился, и сравнивать, значит, духовную составляющую седьмого дня с праздником Йом-Кипур, когда мы получаем прославленные тела, а это тоже происходит с приходом Машиаха Иешуа, вторым приходом. То есть, если смотреть более глубоко, то получается, что духовная суть седьмого дня и духовная суть праздника Йом-Кипур, они как бы соединяются в одно целое. Вот поэтому я и понял, что сегодня нужно говорить о том, что предстоит нам на нашем пути от праздника Песах до праздника Йом-Кипур, чтобы быть готовыми к тем неожиданным ситуациям, которые для знающего человека уже не будут неожиданными. Знаете, когда знаешь, через что нужно проходить, ты уже приготовлен, и ты уже бодрствуешь. И мы знаем, что на этом пути, если считать от сегодняшнего дня, скажите мне, какой сегодня день счета Амара? Очень правильно отвечаете. Вчера исполнился шестой день. То есть, первое важное событие, которое ожидает нас на этом пути, это вот осталось 44 дня до встречи со Всевышним в день дарования Торы, в день схождения Духа Божьего на учеников Иешуа Машеха. Это время свидетельства, когда мы должны принести уже первые начатки нового урожая, того слова, которое мы посеяли в души наши, выходя из тесноты, которую Всевышний показал нам в этом году. И мы видим, что приносятся в праздник Шавот два кислых хлеба, которые испечены из тончайшей муки, хлебного помола, вот этого нового урожая, и они кислые. То есть, уже есть начаток свидетельства новой природы, но видишь еще, что много надо работать, чтобы вот это квасное еще убирать из души в этом направлении. И вот дальше, это как бы первый этап пути между Песах и Йом-Кипур, а дальше начинается вот это время созревания, полного созревания всего урожая, и это самое непростое время для идущих этим путем. Потому что, если смотреть на те события, которые происходили в истории Божьего народа на этом пути в это время, то мы знаем о посте 4-го месяца, когда народ сделал золотого тельца, и Моисей разбил скрижали. Мы знаем о посте 5-го месяца, когда народ пришел к границам обетованной земли, и ему просто надо было входить туда, потому что Всевышний уже все устроил. Народ решил послать разведчиков, посмотреть, что там и как, и в конечном итоге разведчики расслабили сердца народа, и народ испугался входить в обетованную землю. Послушайте, стали на путь, чтобы идти в обетованную землю, и пришли к обетованной земле и испугались. Это же все духовно. Чего испугались? Вот вы посмотрите внутрь себя. Вот это свежеиспеченные два хлеба, которые из пресной муки тонко помолотой, то есть Слово Бога уже разжевали все, размололи, обмыслили его, и это уже в вас начало прорастать, и вам осталось как бы продолжать взращивать этот хлеб, а вы увидели, что когда этот хлеб вырастет, вам стало страшно, душе вашей стало страшно, что вы потеряете все то, что вы имели. И испугались ходить в обетованную землю, и потом 40 лет понадобилось для того, чтобы эти души, которые испугались, умерли. И потом праздник Рош-Ашана, когда уже суд, когда Всевышний воцаряется в этом мире, Всевышний воцаряется в наших сердцах, выносится приговор, но не окончательный, и в праздник Йом-Кипур, когда есть еще 10 дней трепета, и есть возможность все исправить, в Йом-Кипур окончательно выносится приговор. И запечатлевается вот та новая природа, которую мы взращивали, запечатлевается в нас, и все ненужное из нас выносится, и в один прекрасный момент, когда все это вынесется, прозвучит последний шафар, и наши души, очищенные и наполненные Машиахом Иешуа, обретают прославленные тела. Это вторая часть пути, которая вот на этом промежутке между Песах и Йом-Кипур. И есть еще одно очень непростое событие, и оно к нам относится даже в большей мере, чем вот тем, которые, может быть, 1000 лет назад или 2000 лет назад, будучи учениками Машиаха Иешуа, стали на этот путь. Это вот то событие, которое произошло с сынами Израиля уже на самом входе в обетованную землю, когда они уже подошли к обетованной земле, и моавитский царь Валак, увидев, что Израиль приблизился к границам, вознамерился воевать с Израилем. Он понимал, что физическая сила не может преодолеть Израиль, и поэтому он нанимает этого колдуна Валаама, Билама, проклясть сынов Израиля. И вы знаете всю эту историю. Билам пытается проклясть, но вместо этого Всевышний вкладывает в его уста благословение. Но, тем не менее, Билам научил моавитян, как они могут ослабить сынов Израиля и вызвать гнев Всевышнего на сынов Израиля. Ввести их в блуд. И стратегия или задумка была очень хитрая, я бы сказал. Билам сказал, они очень любят льняные одежды. Вот вы начните с ними торговать, предложите им льняные одежды. Значит, расставьте палатки, у входа в шатер пусть пожилая моавитянка торгует, повыше цену называет, а там внутри в палатке пусть помоложе, покрасивее, с более дешевой ценой. И вот этот вот израильтянин, который 40 лет ходил в пустыне, и тут вот вышел к пределам обетованной земли и видит, что моавитяне, ну, вроде как и родственники, ведь это же потомки племянника Авраама Лота, и они такие доброжелательные, такие открытые, вот они и приглашают кушать с ними, и пировать, и ткани нам предлагают, и заходят в эту палатку, и там, значит, моавитянка предлагает ему вина отведать, показывает ему ткани и соблазняет его. И перед тем, как, значит, соблазнить, она говорит: вот ты поклонись моему Богу. Ну, вы знаете, все это я не хочу очень подробно в эти детали вдаваться. Я хочу сказать, что для поколения, которое уже почти приблизилось к входу в обетованную землю, вот к этому седьмому тысячелетию, вот это испытание очень говорит о многом. То есть мы должны бодрствовать, чтобы не попасть в эту ловушку, расставленную Биламом. Ну как же, они же родственники Авраама. Лот же племянник Авраама. Ну вот они такие добрые, они приглашают вместе там радоваться. Почему бы нам не поучаствовать в их экуменическом богослужении? И многие даже из них в еврейском прикиде с цицитами, талитами называются мессианскими. Только когда начинаешь прислушиваться, кто там у них Бог и какое у них отношение к Торе, то понимаешь, что ты вообще не туда попал. Когда уважаемые еврейские служители мессианские говорят: вы знаете, вам, язычникам, христианам, Тора не нужна, вам хватит Иисуса, который умер за ваши грехи. Я уже когда-то проповедовал на эту тему. Как же этому христианину-язычнику познать природу Машеха и обрести эту природу, если его лишить Торы? Где он эту природу для себя откроет? Где он через это познает волю Бога, желание Бога, самого Бога? Поэтому нам в этом отношении нужно помнить, что и это испытание предстоит проходить тем, которые стоят на пороге входа в обетованную землю, на пороге седьмого дня. Ну вот, это так, как бы схематично, вот тот путь, который нам предстоит проходить от праздника Песах до праздника Йом-Кипур. И я как-то вам уже говорил, что законы Бога, они настолько универсальны, они работают и на уровне одного человека, и каждого года, когда он выходит из одной тесноты в другую. И эти же законы работают на уровне всей жизни человека, когда он стал на путь познания Бога и уйдет в вечность. Эти же законы работают на уровне формирования Божьего народа. И эти же законы работают в истории всего человечества, а не как вехи. Вот вы посмотрите историю всего человечества, возьмите учебник истории, и вы будете там читать: такой царь, там этот там воевал, тут то завоевал, этот то завоевал. Но это все как бы самый верхний слой, который не дает понимания того, что происходит в этом мире. Но если посмотреть как бы большим планом, то историю человечества можно разделить на несколько периодов. Первый период – это до потопа. И сейчас мы видим, как в раскопках находят скелеты великанов. И многие удивляются. Это какая-то другая цивилизация. Да никакая не другая цивилизация. Вы почитайте в Писаниях, какими были люди до потопа. И потом следующее событие, которое все человечество знает, это гибель Египта, когда Бог свой народ вывел из Египта. Еще одно знаменательное событие, хотя историки как бы пытаются его замять. Ну и еще одно событие, которое, в общем-то, всю историю человечества разделило, можно сказать, на две части, это приход Машеха Иешуа в этот мир, его смерть и воскресение, и даже календарь светский начал считаться от этого события рождения Машиаха Иешуа в этот мир. А в уставах праздников Всевышнего это все заложено. И рождение Машиаха Иешуа, и его жертва, и его воскресение тоже мы вот прошли только праздник Песах. Мы видели, что все это заложено в праздниках Всевышнего. И мы видим, что история человечества развивается именно вот в этом направлении праздника Всевышнего. И можно без сомнения сказать, что приближается то время, когда наступят суды Бога над этим миром, и когда Машиах придет второй раз, и это все в Торе тоже есть в праздниках Господних. То есть, по большому счету, праздники Всевышнего, они не только говорят о пути совершения замысла Всевышнего по устроению человека по образу и подобию Бога и по устроению этого мира, в котором будет Царство Бога и на земле, как на небе. Мы видим, что и праздники Господни охватывают в себя историю всего человечества, хотя человечество не может это увидеть по причине своей духовной слепоты. Но вот в контексте этого нашего пути между этими двумя событиями, которые сегодня совпали в одно событие, как бы наложились один на другое или связались одно с другим, праздник Песах и Йом-Кипур. Ведь не случайно сегодня вот так сложилось, что в этот год, год, в который точно совпали по дням недели те события, которые были с Машиахом Иешуа в тот год, когда он был распят и воскрес. Мы видели, что Тайная вечеря была шестой день вечером, это 14 первого месяца, когда он был распят в полдень, и зашло солнце. И потом, точно как в Новом Завете мы читаем, первый день праздника опресноков попадает на Шаббат, и следующий день после Шаббата, воскресение Машиаха Иешуа, праздник первого снопа. И вот в этот год мы видим особенный год. Следующая недельная глава, которую читаем после праздника Песах, до этого ничего не читали, читаем недельную главу, которая рассказывает о служении, которое происходит в праздник Йом-Кипур по очищению своего народа. И я думаю, что это совсем не случайно. Так вот, говоря о том пути, который нам предстоит проходить, нам, ученикам Машиаха Иешуа, которые стали уже на этот путь взращивания этой новой природы, этого Божьего естества в сердцах и в душах, то если смотреть на этот путь общим планом, что будет происходить? Знаете, как-то я слышал одного проповедника, это мне запала эта мысль. Он говорит, ну вот Бог призвал Авраама и говорит, вот я тебя благословлю. Вот я тебя сделаю отцом множества народов, вот я тебе дам землю в наследие. И все звучит здорово, да, все просто красиво. И он говорит, и вот мне бы хотелось немножечко поподробнее узнать, а что будет происходить вот между тем, когда Всевышний сказал это Аврааму, и тем, когда все это придет в его жизнь. Вот то, что это придет, я верю, это хорошо. Мне это нравится, я хочу этого. И то, когда мне Всевышний это сказал, мне тоже это было приятно, я радовался. Так вот, мне хотелось бы немножечко поподробнее узнать, а что будет вот в этот период между тем, как он сказал, и когда это придет в мою жизнь. Так вот, сегодня мы как раз об этом немножечко подробнее поговорим, чтобы на пути не разочароваться, чтобы на пути не усомниться, чтобы на пути не стать отступником и хулителем Бога, типа того, что обещал и не дал, обещал это, а получил вот это, и зачем мне это надо, да мне вообще это не надо. Ну вот, чтобы этого не было, чтобы вы были твердыми духом, как мы вчера говорили, от начала пути до конца, мы сегодня немножко поговорим о том, через что нам нужно проходить, чтобы когда это будет приходить в вашу жизнь, вы были приготовлены, и вы понимали, почему это происходит и для чего это происходит. Но первое, как бы я это назвал, то есть, если дать общую духовную картину вот тех духовных процессов, которые будут происходить вот в этом промежутке, вот то, о чем мы поподробнее хотим узнать, то есть, общая картина духовных процессов. Она описана в 8 главе книги Дворим, Второзаконие. Вот мы ее сейчас прочитаем, и вы ее, вот эту духовную картину, вложите в свое сердце, чтобы каждый день помнить об этом. Потому что это общая схема всего, что будет происходить с нами на этом пути. От того, как Бог благословил нас, до того момента, когда это благословение придет в нашу жизнь. Вот давайте почитаем, чтобы нам всегда быть готовыми к тому, что будет происходить, и не смущаться этого. А вникая в это, пытаться понять, чего Всевышний хочет от меня в этот момент. Вот это очень важный момент. Потом дальше, когда мы уже будем детализировать этот духовный путь и суть этих духовных процессов, вы это увидите. Вы знаете, что Всевышний всегда судит по принципу меда кенегед меда. То есть, то, чем человек согрешает, тем и судит его Всевышний. Но я вам скажу, что этот принцип, он гораздо глубже и больше. Вот те события, которые происходят в нашей жизни, и они кажутся нам случайными событиями, которые вот вдруг ни с того ни с сего взяли и произошли, какая-то неприятная ситуация, и я не понимаю, почему она произошла, вроде я такой хороший и не заслуживаю этого, она вот тут вдруг, как бы это какая-то случайность, это какое-то недоразумение, это вообще ко мне никакого отношения не имеет. Я вам скажу, что это не случайность, это не недоразумение, и это должно было произойти, потому что Всевышний хочет вам что-то показать через эту ситуацию. Потому что это зеркало того, через что Всевышний хочет провести вас и освободить от того, что Он вам показывает. Вот мы сейчас к этому придем, но давайте сначала общий план возьмем, чтобы вы помнили, что любое событие, которое происходит в вашей жизни, с того момента, как вы приняли Машеха Иешуа в свое сердце и стали на этот путь обновления своей души, своей природы по образу и подобию Сына Бога, вот вам Второзаконие, Дворим, 8 глава, с 1 стиха, слушайте. «Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и завладели землею, которую склятву обещал Адонай отцам вашим». Второй стих говорит: «И помни весь путь, которым вел тебя Адонай Всесильный твой по пустыне вот уже 40 лет». То есть, речь идет о чем? Народ стоит на входе в обетованную землю. А мы сейчас стоим, как бы после праздника Песах, на том пути, который нам надо будет пройти до Йом-Кипур, вот говоря конкретно об этом годе, который тоже как вход в обетованную землю. Мы говорили, Йом-Кипур – это время наступления Царства Божьего на земле, это время прихода Машеха Иешуа. Так вот, второй стих как раз говорит о том, что будет происходить с нами вот с момента нашего исхода до того момента, когда мы дойдем до этого рубежа входа в обетованную землю. Смотрите. «И помни весь путь, которым вел тебя Адонай Всесильный твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет». То есть, все 40 лет пути, ну, для кого-то 40, а для послушных он гораздо короче. Но весь этот путь от Песах до Йом-Кипур и в большом, и в малом, и для всего народа, и для каждого отдельно, и все события, которые будут происходить, вы хотели узнать поподробнее, что же там будет происходить вот от того момента, когда он благословил, до того момента, когда это благословение придет. Помни весь путь, все, что с тобой происходило в пустыне 40 лет. А происходило все только для того, чтобы тебя смирить, чтобы тебя испытать и узнать, что в сердце твоем. Бог-то знает, что в сердце нашем. Чтобы каждый из нас узнал, что в сердце нашем, будем ли мы хранить заповеди его. Скажите, заповеди его в Новом Завете отличаются от заповедей в Торе? Не отличаются? А докажите мне, почему не отличаются? Молодец. Но где написано, где есть доказательство того, что заповеди, которые мы получаем в Новом Завете, они совсем не отличаются от заповедей, которые Бог дал через Моисея в Торе? Где написано? Всевышний говорит через пророка Иеремию в 31 главе. Вот я заключаю с домом Израиля, с домом Иуды Новый Завет. Не такой завет, как заключил с отцами. Тут завет они нарушили. Но вот какой завет я заключаю с ними. Заповеди, закон, который я дал своему народу через Моисея в Торе, записанный на камнях, 10 заповедями запечатленный. Теперь вот этот закон, вот этот завет, я записываю на их сердцах. Вот она, разница между Первым Заветом и Новым Заветом. Так вот, вот эти 40 лет пути, по сути, это наш путь в Царство Всевышнего в этой жизни. Они как раз для того, чтобы смирить нас, испытать нас, и чтобы проверить, что в сердце нашем, чтобы мы сами увидели. Будешь ли хранить заповеди Всевышнего? И каждый раз, когда в вашей жизни будут происходить нестандартные ситуации, сразу вспоминайте, для чего это происходит. Смирить, испытать и проверить, что в сердце твоем. Будешь ли хранить заповеди Всевышнего? Вот все просто. Вот эта вся духовная схема всего пути, вот от Песах до Йом-Кипур, с того момента, как Всевышний сказал свое благословение на нас, до того момента, когда это благословение придет и исполнится в нашей жизни. Еще почитаем. 3 стих. Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манной, которую не знал ни ты, не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Адоная, живет человек. Вот это место, оно настолько глубокое. Когда я читал это место, всяким словом, исходящим из уст Адоная, живет человек, я понимал, что вот мне бывает очень тяжело, и я ищу поддержки Всевышнего. Я как-то вам рассказывал, может быть, коротко расскажу, чтобы вы понимали, что значит всяким словом, исходящим из уст Всевышнего, живет человек. Вот в Евангелии от Матфея, в 10 главе, в 28 стихе написано: «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Вот тут опять издержки редакторов переводов. Тут надо бояться более того, с большой буквы. Кто с большой буквы может и душу, и тело погубить в гиене? Вы понимаете, речь идет о Всевышнем. И как бы неуважительно писать о нем с маленькой буквы. Так вот, о чем говорит этот стих? О том, что не надо бояться людей, которые будут принуждать тебя отступить от Бога. А надо бояться Бога, потому что если ты отступишь, то закончишь свой путь в гиене. Как вас это слово укрепляет? Укрепляет? Ну, в контексте того, что человек может жить не только хлебом насущным, но всяким словом, исходящим из уст Всевышнего. Вот один раз в моей жизни был такой эпизод, у меня тогда еще был кондитерский цех. Однажды приезжает ко мне один работник цеха, и такой испуганный, говорит: слушай, приезжали бандиты и назначили тебе на завтра в 12 стрелку, вот они приедут, хотят с тобой говорить о том, кому ты платишь. И у меня впереди, значит, еще целая ночь, а я еще только уверовал, только-только покаялся, только-только сделал этот первый шаг в сторону Бога. И вы понимаете состояние моей души. Это же нормально, все платят. Все, кто бизнес делает, все платят крыши. И я понимаю, что я так поступить не могу. Я не могу и с этим миром дела иметь, и Всевышнему служить. И вот именно тогда я в отчаянии, молился, вопил к Всевышнему. Говорю: Господи, дай мне слово, которое укрепит меня, которое даст мне силы, вот как мы читаем, не хлебом одним живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Всевышнего. И я лихорадочно листаю Писание, и вот открываю Матфея 10 главу и читаю 28 стих: «Не бойся убивающих тело, души же не могущих убить». Мне как бы поначалу даже трудно было поверить, что это Всевышний мне дает для укрепления. Но у меня свежие еще были мои переживания после войны в Афганистане. Как бы у меня сразу мозги на место стали, эта душевная слабость прошла. Я понял, что все серьезно и ставки серьезны. И вот тогда я пошел к ним на эту встречу, и там я читал им книгу Иова. Вы это знаете, я уже об этом проповедовал, не буду дальше занимать ваше время. Просто я хотел показать один эпизод из жизни человека, когда Слово Божие действительно дает силу и укрепляет его гораздо более, чем пища из холодильника, которую ты кушаешь. «Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем». Вот когда вы попадаете в эти нестандартные, которые для вас кажутся нестандартными, непредвиденные ситуации, и вы теперь понимаете, почему это происходит, дальше Тора говорит: «Знай в сердце твоем». В сердце знай, не в разуме, в сердце понимай, что Адонай Всесильный твой учит тебя. Вот все, что происходит, через это Он учит тебя. Вот когда попадешь в нестандартную ситуацию, сразу скажи: Он учит меня. И теперь замри и начни вникать в эту ситуацию и постарайся понять, а чему Он учит меня через эту ситуацию, которая, казалось бы, вообще, ну, ни в какие ворота не вписывается. Вот когда ты начнешь вникать и размышлять, что происходит, и вникать в свое сердце, и понимать, что вот в этот момент Всевышний тебя учит, тогда все тебе будет во благо. Тогда ты не потерпишь урона. Главное, правильно относиться к тому, что происходит. Я думаю, что вы уже освободились от этой реакции, которую вас научили в Римской церкви. А, это все происки дьявола. Это дьявол виноват. Вот он тут опять мне такие козни делает. Вот дьявол такой нехороший. А вы посмотрите, Тора говорит, что все, что происходит с вами после того, как вы уверовали, дьявол тут совершенно ни при чем. Всевышний может его использовать как инструмент для того, чтобы учить вас, но не надо ему приписывать вот эту способность самостоятельной духовной силы, потому что это идолопоклонство. Если кто-то кому-то приписывает способность быть самостоятельной духовной силой, то это уже является идолопоклонством по отношению к единому Богу, потому что им все живет и движется и существует. Нет ни одной духовной силы, которая могла бы самостоятельно существовать. Поэтому знайте, что Бог всесильный твой учит тебя. И дьявол тут может быть только вспомогательным инструментом, которого Всевышний использует, чтобы мозги поправить, на место поставить, на правильно. Итак, знай в сердце твоем, что Адонай всесильный твой учит тебя, как человек учит сына твоего. Итак, храни, видите, опять, все ради того, чтобы ты хранил заповеди Господа Бога твоего, ходя путями Его и боясь Его. Вот я вчера говорил, если бы у меня спросили, а что самое важное, вот, что ты получил, погружаясь вот в это учение, которое есть в общине Бейт Шалом? Я бы сказал, что я получил вот эту способность видеть во всем проявление Всевышнего в каждой ситуации, и трепет перед ним, чтобы, не дай Бог, сделать что-то, что дало бы повод врагам Бога хулить его имя. Вот в каждый момент жизни, как, что бы ни происходило, я понимаю, главное не дать повод врагам хулить имя Всевышнего. Итак, храни заповеди Господа Бога твоего, ходя путями Его и боясь Его. Ибо Адонай Всесильный твой ведет тебя в землю добрую, землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долины гор, землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы, гранатовые деревья, в землю, где масличные деревья и мед, в землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой и ни в чем не будешь иметь недостатка, в землю, в которой камни железа и из гор которой будешь высекать медь. И когда будешь есть и насыщаться, то есть, когда ты уже придешь в эту землю, тогда благословляй Адоная Всесильного твоего за добрую землю, которую он дал тебе. И опять 11 стих. Берегись, чтобы ты не забыл Адоная Всесильного твоего, и смотрите, через что можно проверить, забыл ты Адоная Всесильного твоего или нет. Не соблюдая заповеди Его и законов Его и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе. Если сказать более просто, когда человек перестает соблюдать Его заповеди, законы и постановления, то это свидетельствует о том, что он забыл Бога. Говорю вам об этом, а сейчас у меня в духе образ этого ученика, которого вызвали к доске, и у него спрашивают, ну, вопрос, на который ему надо ответить. Он говорит, я забыл. А по всему видно, что он даже и не знал этого. Так вот, скажите, те, которые и не знают заповедей, и законов, и постановлений его, не просто забыли, здесь мы говорим о тех, которые забывают, эти заповеди перестают исполнять, и через это забывают Бога. А те, которые вообще никогда понятия не имели о Торе, о тех заповедях, постановлениях, уставах, которые он дал, они вообще знают Бога? А они говорят, что знают. И они говорят, что Иисус Христос отменил этот закон и все эти заповеди, постановления, уставы. Тогда вы скажите мне, вот на основании этого стиха, берегись, чтобы ты не забыл Бога твоего, не соблюдая Его заповеди. Так они знают этого Бога? Так что происходит в конце концов? Ну вот это как бы общий план всего пути понимания вот тех духовных процессов, которые будут происходить с нами каждый день в какой-то ситуации, чтобы вы были всегда приготовлены. Бог хочет посмотреть, что в сердце нашем. В любой ситуации. Прогнешься ты перед человеком, или ты будешь готов умереть, но сохранить заповеди его. Все ради того, чтобы проверить, будешь ли хранить его заповеди. И мы удостоверились, что для новозаветних верующих то же самое. Мы сейчас к этому еще придем, разбирая послание евреям. Там об этом сказано очень четко. Это как духовные инструменты, духовные ключи к пониманию того, к чему нам быть готовыми, через что нас будет проводить Отец, уча нас. Помните, что Отец учит нас, как сыновей. И когда человек перестает соблюдать его заповеди, законы и постановления, то это свидетельствует о том, что он забыл Бога. Значит, теперь немножко деталей. Еще более подробно, еще более крупным планом, и коснемся вот этого периода, который сейчас у нас между праздником Песах и праздником Шивоот. Мы посмотрим в Тору, чтобы увидеть, что же происходит с народом на этом пути. Всего-то, как мы сказали, осталось 44 дня. Вчера мы праздновали переход через Красное море, через Черное море, радовались тому, что видели всех врагов, которые пытались сделать нас рабами, погибшими. И вот сегодня, до праздника Шивоот 44 дня, давайте посмотрим, что же будет происходить с нами. Может, кто-то скажет, а чего он такой уверенный, что это будет происходить с нами? Это же там с ними происходило, с сынами Израиля, когда они там 3,5 тысячи лет назад вышли из Египта, к нам это никакого отношения не имеет. Понимаете, Тора – это не книга, которая описывает события, которые были когда-то. Тора – это инструкция, это раскрытие вот этого плана, по которому будет исполняться замысел Всевышнего. То есть, если вы хотите строить дом, у вас должен быть чертеж и должно быть описание, как что делать. Вот вы покупаете какую-нибудь вещь в магазине, если она из нескольких частей, вот я недавно там тумбочку смотрел, с виду красивая, но у нее очень много всяких деталей. Я у продавца спрашиваю, самому собирать надо или уже готовое? И он мне достает такую инструкцию на 3 листа печатных, и все мелкими буквами, что зачем надо делать. Я так посмотрел, чтобы эту тумбочку собрать. Там много шуфлядочек, все удобно, красиво. Ну, надо хорошенько поработать, потрудиться, чтобы ее собрать и ничего не перепутать, и все эти детали. То есть, описание должно быть. Инструкция должна быть, как и что и зачем делать. Так вот, я вам говорю, что Тора – это и есть эта инструкция Всевышнего. То, как он будет исполнять свой замысел. Как он будет творить человека по образу и подобию своему. Поэтому не надо сомневаться, что так оно и будет. Просто открываем Тору и смотрим, что же там происходит с народом, который только что радовался, отпраздновал 7 дней праздника Песах, все было здорово, духовная высота высокая, и тут вот начались будни. Исход 15 глава, 22 стих. Только пропели песни Всевышнему, читаем, «И повел Моисей израильтян от Черменного моря, и они вступили в пустыню Сур. И шли они 3 дня по пустыне и не находили воды. Помните весь путь, которым вел вас Всевышний в пустыне. Для чего? Чтобы смирить вас, чтобы испытать вас и чтобы увидеть вам, что в сердце вашем. Идут 3 дня, нет воды». Раньше читал, думал, ну, пустыня, бывает. Пришли в меру и не могли пить воды в мере, ибо она была горька. Почему и наречено тому месту имя мера? Мера переводится горечь. И возроптал народ на Моисея, говоря, что нам пить? Я вам уже вначале говорил, ну вот, когда мы начали разбирать эти детали пути, я говорил, что Бог не только судит мера за меру, но и вот эти события, которые происходят в нашей жизни, которые, казалось бы, нам случайными и к нам никакого отношения не имеют, это как зеркало, которое говорит о том, от чего Всевышний хочет нас освобождать. Вот, смотрите, первое, с чем сталкивается народ, 3 дня нет воды, а потом вдруг раз... приходит к такому месту, где вода горькая. Мерой называют горечь. Вы думаете, это случайно? Что первая вода, которую они находят, она горькая. Я вот быстренько в Google набрал, ну, хотел посмотреть, что такое понятие горечь. И первое, что мне выскочило, значит, горечь во рту – это симптом, проявляющийся у многих людей, особенно когда человек уже имеет накопленное количество хронических болезней. Послушайте, народ только что вышел из Египта, получил чудесное избавление. Аллилуйя, я спасен! И тут Всевышний приводит к тебе месту, которое называется мера, и говорит, слушай, дорогой, у тебя горечь во рту. Знаешь, от чего? Потому что вся душа твоя поражена болезнями, и я хочу тебя лечить. А реакция народа? Ропот на Моисея. Это на того Моисея, которому поверили Помните, 14 глава, 31 стих? «Увидели израильтяне руку великую, которую явил Адонай над египтянами, и убоялся народ Адоная, и поверил Адонаю и Моисею, рабу его». То есть там перед Черным морем, когда египтяне наступали, они возроптали на него, хотя знали план Всевышнего, мы вчера говорили об этом. А потом начали сомневаться в Моисее и в том плане, это не Всевышний тебе сказал, ты нас сюда погубить привел, да? И тут, когда все закончилось благополучно, в конце концов удостоверились и поверили и Адонаю, и Моисею. И вот, получив такой богатый опыт, проходит 3 дня, значит, возроптал народ, 24 стих читаю, на Моисея, говоря, что нам пить. Моисей возопил к Адонаю, и Адонай показал ему дерево, и он бросил ее в воду, и вода сделалась сладко. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его, и сказал, если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего, и делать угодное пред очами его, и внимать заповедям его, и соблюдать все уставы его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые я навел на Египет, ибо я, Адонай, целитель твой. Как вам? Тут горечь, и тут сразу лекарство. Вот я вам даю закон и устав, раствори это в своей душе, и вся горечь у тебя во рту пройдет. Душа твоя получит исцеление. И никакая болезнь к тебе не прикоснется. Дальше, смотрите, приводит народ в Илим. Там было 12 источников воды и 70 финиковых деревьев. И расположились там станом при водах. По сути, это как образ вот этого конечного результата, что должно произойти с теми, которые растворили в душе свою Тору, и они становятся этими источниками воды, 12 колен, для всех 70 народов. Вот такая благодатная картина по замыслу Всевышнего. Помните, Иешуа говорит, тот, кто растворит меня, верующих в меня, принимающих слово мое, у тех из чрева потекут реки живой воды. Вот они, эти источники откуда. И мы говорили, как человек становится источником. Чтобы человеку стать источником, ему нужно наполниться познанием Торы и углубиться до такой глубины, чтобы открывать новое в этой Торе. И когда ты уже открываешь новое, вот ты становишься этим источником, который течет уже из тебя. А это как раз то, что очищает до самой глубины всякую нечистоту в душе нашей. Поэтому каждый из нас должен стать этим источником. И это будет свидетельством глубокого очищения наших душ. Ну вот, 3 дня прошло, и будет горечь. Попытайся рассмотреть, в чем эта горечь, потому что в нашей душе много горечи. И эта горечь – это то, что отравляет нашу жизнь. Это и предательство, и предательство нас самих себя, когда мы отступили от своих интересов ради угоды какому-то человеку, и незаслуженные обиды. И вся эта горечь – это то, что отравляет нас. Вот сестра сегодня свидетельствовала. Говорит, посмотри свою душу, вот эти все твои болезни. Это же от того, что в твоей душе есть какая-то неправда, есть какие-то преступления, за которые ты сам себя ненавидишь. Вот она где горечь. Раскайся во всем этом перед Всевышним. Всевышний милостив простит тебе. И возьми слово, и очисти свою душу, наполнись этим словом. И живи так, как говорит слово. Ну, идем дальше. Исход 16 глава. Двинулись из Илима. 1 стих. Пришло все общество сынов Израиля в пустыню Син, что между Илимом и между Синаем. В 15-й день 2-го месяца. Месяц прошел. После выхода из Египта. Месяц всего прошел. «И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне, и сказали им сыны Израилевы: О, если бы мы умерли от руки Адоная в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеба досыта, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом». Слушайте, у них скота с собой немерено. Они с голоду, бедненькие, умирают. А это же мое. А если Всевышний меня повел сюда, так пусть он и заботится обо мне. А свое не-не. И сказал Господь Моисею: вот я дождю вам хлеба с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. Шестой день пусть заготовляют, что принесут, и будет вдвое против того, поскольку собирают прочие дни. Ну, Всевышний еще терпит и понимает, что хлеб, который вынесли из Египта, уже кончился, и он дает новый хлеб с неба. Собирать надо утром, на рассвете. И вот следующая глава, Масса и Мерива. Глубокая трещина во взаимоотношениях народа со Всевышним. И эта трещина произошла именно от того, что народ сказал: а что, разве Всевышний среди нас? А что, разве Всевышний в нас? Это происходит с нами именно тогда, когда мы настолько погружаемся в суету, что мы вообще перестаем ощущать присутствие Бога в наших сердцах. И это тоже то, через что нам нужно будет проходить вот в эти 44 оставшиеся дня. И вот то, что здесь произошло в Массе и Мериве, это, если смотреть в Писаниях, это об этом еще Всевышний говорит в Псалмах, и потом в Послании евреев еще это повторяется. Мы сейчас к этому придем. И это относится прямо к нам. Смотрите, 17 глава, Исход, Шмот. «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Адоная, и расположились станом в Рефидиме». Это они все еще идут к горе Хариф, навстречу со Всевышним. «И не было воды пить народу. И укорял народ Моисея, говорили: дайте нам воды пить». Ну, помни весь путь твой, которым Всевышний тебя вел вот все 40 лет. Ничего случайно не происходит. И сказал им Моисей: что вы укоряете меня? Что искушаете Адоная? И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря: зачем ты вывел нас из Египта? Уморить жажду нас и детей наших, и стада наши. Моисей возопил к Адонаю и сказал: что мне делать с этим народом? Еще немного, и побьют меня камнями. И сказал Адонай Моисею: пройди перед народом и возьми с собой некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою, и пойди, вот я стану перед тобой там, на скале в Хариве. И ты ударишь скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских, и нарек месту тому имя Масса и Мерива, по причине укорения сынов Израилевых, и потому что они искушали Адоная, говоря: есть ли Адонай среди нас или нет. В 94-м псалме, 6 стиха, мы читаем: «Придите, поклонимся и припадем, преклоним колени пред лицом Адоная, Творца нашего. Ибо Он есть всесильный наш, и мы народ паствы Его, и овцы руки Его. О, если бы вы ныне, и это говорится уже спустя, ну, наверное, 500 лет, мы недавно считали, когда царь Давид жил, спустя примерно 500 лет после исхода. И Всевышний говорит: о, если бы вы ныне послушали гласа Его. И это говорится уже после того, когда была трещина в этом сосуде. Народ сказал: есть ли Адонай среди нас? О, если бы вы ныне послушали глас Его, не ожесточите сердце вашего, как в Мериве, как в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня, видели дело мое. 40 лет я был раздражаем родом сим и сказал, этот народ заблуждающийся сердцем. Они не познали путей моих. И потому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Это было сказано спустя 500 лет в псалме Всевышнем через Давида. И это все в полной мере относится к нам. Если мы откроем послание евреям, 3 главу, с 5 стиха можем прочитать. Моисей верен во всем доме его, как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. Дом его кто? Новый Завет говорит, что Моисей верен в этом доме. В этом доме, которым являемся мы, Моисей верен. И он все засвидетельствовал, что и как должно быть. Поэтому против Моисея роптать не надо. Потому что, если ты начинаешь роптать против Моисея, ты разрушаешь свой дом. А Машех, как сын в доме, дом же его мы. Если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал на оный род и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем и не познали путей моих. Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Смотрите, слово в слово автор послания евреям цитирует 94-й псалом и относит это к нам. И дальше говорит, смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого, неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. А мы только что во Второзаконе читали, что значит отступить или забыть Бога живого? Не исполнять Его заповеди, законы и постановления. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Понимаете, когда мы ожесточаемся, обольщаясь грехом, мы теряем присутствие Бога в своем сердце. И тогда у нас возникает вопрос, а что, разве Бог среди нас? А что, разве Он во мне живет? Ибо мы сделались причастниками Машеху, говорит автор послания евреям, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Не случайно мы вчера говорили о том, что Всевышний хранит твердого духом в полном мире. И мы молились и делали хлебопреломление именно для того, чтобы нам остаться твердым духом, чтобы нам сохранить ту веру, которую мы приняли, не уклонившись от нее. Если только начатую жизнь твердо сохраним до конца, доколе говорится, ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Все еще говорится ныне. Все еще можно встать на этот путь. Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. Слушайте, не все вышедшие из Египта с Моисеем. Это понятно. Это те, которые роптали на Моисея. А как это относится к верующим Нового Завета? Ну, при чем здесь Моисей? У нас же есть Иисус Христос. Так вот, смотрите, что Павел в первом послании Коринфян в 10 главе говорит. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 9 стих. «Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей». Некоторые это кто? Которые погибли от змей. Это сыны Израиля, которые вышли из Египта с Моисеем. Да? А Павел говорит нам, новозаветним верующим, не станем искушать Христа, как отцы наши, которые вышли из пустыни, роптали против Моисея и против Бога, и погибли от змей. Ну, понятно, что те роптали против Моисея и против Бога, и погибли от змей, а Павел говорит, что они роптали против Христа. Скажите, ну, для нас это уже не ново, но для римского христианина это звучит удивительно, что отцы, которые вышли из Египта 3500 лет и не послушались Моисею, и погибли от змей, погибли именно потому, что они роптали против Христа. И Павел говорит, смотрите, вы не ропщите против Христа, потому что когда вы ропщите против Моисея, то вы искушаете этим Машеха. Но не все вышедшие из Египта с Моисеем. Скажите, в таком случае новозаветным верующим, которые вышли из рабства этому миру, им важно быть с Моисеем? Да мы только что чуть выше читали в 3 главе, Моисей верен во всем доме, а дом его – это мы. И если мы не с Моисеем, то тогда мы и не дом. Вы понимаете это? Это все Новый Завет. На кого же негодовал он 40 лет, не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне, против кого же клялся, что не войдут в покой, как не против непокорных? И так видим, что они не могли войти за неверие. Значит, те не верили Моисею. Роптали против Моисея, и, оказывается, этим искушали Машеха. И не вошли в покой Божий, потому что сердца их постоянно хотели своего. 4 глава, 1 стих, автор послания евреям продолжает, поэтому, то есть все, что он говорил выше, относится к нам, он говорит, поэтому будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, ныне, когда услышите глас его, не оказался кто из вас опоздавшим, ибо и нам оно возвещено, как и тем. И вот тут очень интересно. В латышской Библии очень хорошо написано, я проверял. А вот в синодальном переводе написано так, что непонятно, что оно возвещено, как и тем. И вот смотрите, это очень важное место для вас, чтобы вы могли объяснить любому уверовавшему в Иисуса Христа и ищущему путь истины. Вот это место как раз показывает, что нам, новозаветным верующим, должна возвещаться Тора Моисея так же, как и отцам, которых Моисей учил Торе. Вот на греческом, если смотреть текст 2 стиха, там вот это слово «оно» на греческом написано «евангелизм эной» и переводится как «получили благовестие». То есть, и вы получили то же самое благовестие, которое было возвещено и тем. А вот тут очень интересно. То есть автор послания евреям говорит о том, что новозаветные верующие должны получать то же самое благовестие, что и отцы, которые вышли из пустыни. И разница только в том, что те ожесточили сердца и погибли, а мы не должны ожесточить сердец, мы должны быть послушными и расти в этом. Видите, вот вам Новый Завет четко говорит о том, что новозаветным верующим должна возвещаться Тора Моисея, и они должны быть верны этой Торе, потому что это течет из Машеха, и тот, кто не послушается Торе Моисея, тот искушает Машеха. И автор послания евреям говорит, что и нам, новозаветным верующим, должно возвещаться это же самое благовестие, и речь идет о Торе Моисея, которое возвещалось отцам в пустыне. Скажите, сколько лет уже в нынешнем христианстве не возвещается Тора Моисея как благовестие? ну, примерно 1700 лет, когда на Никейском соборе отцы нынешней Римской Церкви сказали, что Тора Моисея, закон Моисея – это проклятие, что не будет у нас ничего общего с еврейским народом, с иудеями и с Торой Моисея. Как вам такой обман? Ибо и нам это благовестие было возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавших. То есть они слышали это слово, но не растворили своей верой. И нам это слово возвещается. И если мы хотим войти в покой Бога, то нам надо растворить это слово верой. Ты свидетельствовала о том, как на тебя набросились, когда ты объявила о праздновании иудейского Песах и о первом дне снопа. Что они тебе сказали?
Но не пуцата на стабуле.
Не дуй сатанинскую трубу.
Я. Kas tā par tādu mācību, kur tu tādu mācies?
Что это за учение? Где ты такому научилась?
И кто тебя учил? Это ты сама не могла придумать.
И что еще?
Я сказала, что я историю не переписываю, она уже написана. Ka šogad ir precīzi tāds pats vēsturiskais Pesaks, kā bija Ješuā laikā.
Она сказала про Песах, что в этом году Песах точно так же в те дни недели, как это было в Евангелиях, в дни Иешуа.
Un tad es teicu, kad gudrie meklē, kur ir Jonas zīme, un pietrūkst viena diena, un ka jāmeklē ir Amosa 8:9.
И мудрые ищут ответ на знамение, где эта третья ночь. Так искать надо Амоса
8:9.
И это чудо от Бога, знамение от Бога, да. Но вот, вот этот самый момент,
что как только человек заговорил о Торе, о истинном пути, его сразу обвиняют, что он дует в сатанинскую трубу. И это же искренние верующие. Тем более был лютеранский пастор. Ну, еще не время суда. Еще говорится ныне. И автор послания евреям говорит, что нам, новозаветным верующим, должно быть возвещено это же самое слово, которое возвещалось отцам, вышедшим из Египта в пустыне Моисеем 40 лет. Тора Моисея. И мы должны это слово растворить верой, если мы хотим войти в покой Бога. А если мы ожесточаем сердца, то погибнем в пустыне. Ну вот, можно было бы продолжать разбирать наш путь. Ну, будем делать, если Всевышний нам позволит. Что же в итоге, что главное сейчас для нас? Вот в послании Евреям 3:14 мы читали: «Ибо мы сделались причастниками Машеху». А сделаться причастниками Машеху, это значит начать растворять Тору верой, закон Моисея растворять верой, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Доколе говорится «ныне», когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Сохранить начатую жизнь до конца. И я, когда молился Всевышнему, ну, хотел услышать, о чем Всевышний хочет сегодня говорить народу своему. Я вот в духе услышал то, что Иешуа сказал своим ученикам, когда смотрели на Иерусалим, и когда он рассказывал, как все будет, в Евангелии от Луки, 21 главе, 19 стихом, он сказал: «Терпением вашим спасайте души ваши». И, в общем-то, так я и назвал проповедь. Терпением вашим спасайте души ваши. 21 глава Луки с 10 стиха прочитаю. Тогда сказал им Иешуа: восстанет народ на народ и царство на царство. Будут большие землетрясения по местам, голод, мор и ужасные явления, великие знамения с неба. Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас. То есть перед этим будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут вас пред царей и правителей за имя мое. А имя его в Торе. Будет же это вам для свидетельства. Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать, ибо я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить, не противостоять все противящиеся вам. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят, и будете ненавидимы всеми за имя мое. Слушайте, как во всем этом выжить? Будете ненавидимы всеми за имя мое. Но и волос с головы вашей не пропадет. Не бойтесь убивающих тела, но бойтесь того, кто может и душу, и тело сбросить в гиену. Но и волос с головы вашей не пропадет. Терпением вашим спасайте души ваши. В послании евреям, 12 глава, 1 стих, еще одно место. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Видите, проходить это поприще нам все равно будет нужно. И это путь ученичества. И когда мы говорим об ученичестве, то это подразумевает постоянный труд в познании слова. Иешуа сказал своим ученикам: идите и научите делать и соблюдать все, чему я вас научил. А во втором послании Тимофея, во второй главе, Павел говорит: «Итак, укрепляйся, сын мой, с первого стиха, в благодати Машеха Иешуа, и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Вот он наш путь. Ну вот на этом, я думаю, и закончим. Пусть Всевышний благословит нас на этом пути терпением. В имени Машеха Иешуа. Амен.